где лучше всего люди изливают свою душу? Делятся своими печалями и горестями в поезде. Когда в поезде встречаются незнакомые люди в купе друг к другу, и вот начинает о жизни говорить. И тогда все высказывает. А потому что знает, излить душу там не страшно. Разойдутся и все. А вот поделиться очень хочется, потому что другой раз печаль на сердце не дает жить спокойно. Мы сегодня будем говорить об автономности. Когда я впервые услышал и осознал, это очень рано еще, когда ты был совсем молодым, младенцем был в Христе, мне так это понравилось, автономия. Я вот эту сразу иерархию, которая существует в религиозных организациях, ну вот переносить не мог. Я был... Это одна из причин, которая меня тоже привлекала в Церкви Христа. И только потом, уже потом, далеко от младенчества, стал понимать, что автономность Церкви Христа, она относительна. И вот об этом мы сегодня немножко и порассуждаем. Автономия. Вот оно из двух греческих слов опять. Ну вот номос мы уже знакомы. Законы, правила, традиции, обычаи, быт, в котором живет какой-то народ. Еврейский. Но греческое слово. Ауто. Сам. Сам себе закон. Вот смысл этого слова. И когда апостол Павел в послании к римлянам писал о язычниках, помните это место, 2 глава, 14 стих. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Вот тут как раз используются вот это два слова. Ауто и номос. Оно не вместе написанное, а разделено. То есть язычники живут своими обычаями, своими законами. И смотрите дальше, это в 15 стихе. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Значит, и наша автономность, наше дело автономии, чтобы она была действительно той самой автономией, которую ждет от нас наш Господь законодатель, было написано в наших сердцах. А когда вот этого написания нет в сердцах, тогда мы только автономией обладаем языческой, а не христианской. Мы тогда автономны не в Христе, а без Христа. Вот что основное должно пребывать в нас. Основное понятие, которое должно пребывать в нас. Автономный – это действующий самостоятельно, без влияния внешнего. Это человек, который действует независимо от кого-то, или организации, или народа, независимо от кого-то, по своим законам. Вот это автономный, или автономное государство. А если есть свыше управитель, то это уже... Неполная та автономия, которую представляют люди себе. Извращенный ум человеческий, он сразу думает о том, что автономия, это первое, что приходит в голову, Автономия – это как право на вседозволенность. Я сам себе закон. Поэтому не важно, кто тут и что говорит. Поэтому автономность, сама-то автономность, предполагает наличие в сознании человека или в сердце способности отвечать, нести ответственность за свой выбор, за свои поступки, за свои решения. Вот что такое истинная автономность. И когда этого нет понимания в человеке, то это только лишь спекуляция на автономности. Что, Сережа?
Декларация.
Да, совершенно верно. Декларированная автономность. Вот подростки борются за свою независимость. Да? И все мы это знаем. О, это первый шаг их самостоятельности. Не хочу, не делаю, не буду, как вы говорите, я сам знаю. О, это любимые слова, я сам знаю, что мне надо. Естественно, живет так, как хочу. Ответственность несут родители. Он этим, он это быстро понимает, схватывает и начинает этим опять же спекулировать. И когда потворствует ему в этой автономности его, он тогда и вырастает таким. Сам себе закон. Один. Изолированный от всего, но гордый. Я знаю. Ну и чем это заканчивается, мы знаем. Вот младенцы во Христе примерно поступают так же. Вот. Подобные. Подростки. К сожалению, это так. Это так. Мы все проходим через это. Когда мы очень быстро схватываем, Бог есть любовь. Да? А сущность-то любви-то, она раскрывается. Это гораздо-гораздо позже. Еще наломаем дров сначала, а потом, значит, начинаем задумываться. Что такое? Бог не со мной, что ли? Бог мне не помогает, Бог меня не слушает. Это вывод. Это Бог меня не любит. И так далее. Отсюда опять же все проблемы, которые возникают. Автономия человека одного, она ограничена, как раз вот Сережа говорил, свободой, право на свободу другого человека. И христианская автономность, она точно так ограничена. И она ограничена властью Иисуса Христа. Но вот эти младенцы не сразу это понимают. Ну, это тоже, наверное, естественно. И поэтому мы знаем уже из Писания, что младенцы во Христе не сведущие в слове правды. Давайте мы прочитаем это место. Мы его наизусть знаем почти. Ну, полезно вот так вот повторять бывает. К Евреям, 5 глава. Автор пишет, обращаясь вот к этим евреям, которые автономию свою очень любили. Да, а пришли во Христа, им трудно было дойти до этого вот понимания автономности во Христе. И вот он говорит им, ибо судя по времени, они уже долго младенцы были, да, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, навыков приучены к развлечению добра и зла. Не сведущий в слове правды творит зло. Неосознанно порою. Не целенаправленно. Но он творит зло, потому что он не делает добра. Помните, как сказал Яков? Кто знает добро и не делает, тому грех. 4 глава, 17 стих. Почему блаженные миротворцы, они нарекутся сынами Божьими? Потому что разница между миролюбивым человеком и миротворцем. Миротворец творит мир между людьми. И он на рубеже находится между враждующих сторон. Это тот, который знает, как мир должен Божий пребывать в сердцах людей и примирять их со Христом. А миролюбивый человек, это хороший очень человек, он со всеми ладит, он для всех хороший. А Бог говорит, что всем угодить невозможно. Невозможно. Это не бывает поистине. Поэтому-то Бог и говорит, блаженны миротворцы, творящие мир через Иисуса Христа. Вот как вот это происходит с младенцами? Я сейчас расскажу вам то, что воочию видел. Я одно время 5 лет ходил в тюрьму под городом Сыктывкаром и проповедовал там, ну, можно сказать, то же самое, будучи, ну, чуть повзрослее младенца, но это было 90-е годы. И были там слушатели, хорошие слушатели, и там некоторые приняли крещение. Ну и вот картина. Сейчас я вам буду ее описывать, как младенцы реагируют на крещение. Вот покрестил, ну он, естественно, посвящен был, потом крестился, и какой вот подъем, да, духа, вдохновение какое, да? Крещен, вот это мы из сознания, крещен, я сам такой, я прошел через это, но вот я рассказываю конкретно. Крещен, спасен, прощен. Какое вдохновение, какая радость. Я новый человек. Вся жизнь новая. Бог ведь говорит мне, дам вам новый дух. Дам вам способность говорить истину. И вот я помню этого молодого человека, который потом вышел из тюрьмы. Все новое. Меня Дух Святой ведет. И начинает, значит, благовествовать. Он когда вышел из тюрьмы, он у меня жил некоторое время. И вот он такой ревностный благовестник. Вот прямо вот так на улице останавливает. Ты веришь во Христа? Нет. Ты потерянный человек. Ну, в короче говоря, чем это дело закончилось, его побили. Побили. И он говорит, о, за Христа пострадал. А потом что-то он сник немножко. И, познакомившись с одной женщиной по переписке, о которой знал, мне говорит, я поеду, кстати, где-то в Краснодарский край. Я сейчас не помню этот поселок, это было давно. Вот, поехал туда, оттуда радостные письма. Я женюсь, я хожу в церковь, я спрашиваю, пишу тоже. Электронной почты тогда мы не владели. Пишу. Дорогой брат, не опрометчиво ли ты поступаешь? Куда ты ходишь? С кем ты общаешься? Вот здесь отличная баптистская церковь. Я тут так, значит, хожу. Но я стою за истину. Я говорю правду. Короче говоря, потом раз письма прекращаются. И вдруг через год он просто появляется. Появляется без рубля в кармане. Голодный. Геннадий, помоги. Вот. Я говорю, а что случилось? Ну что, развелся с женой. Общего ничего не нашли. Разошлись пути. Он говорит, поеду в Троицко-Печорск. Там он родом оттуда, из Троицко-Печорска. Там у меня родные, есть знакомые, я там буду проповедовать. Я говорю, смотри, что-то у тебя не то. Я говорю, гордыня в тебе. Нет в тебе Духа Святого. Ты говоришь Вадим Духом Святым, а гордыня в тебе через край. Нет, я все знаю, я все знаю. Я говорю, не знаешь все. Давай, оставайся здесь, устраивайся, и давай будем наставляться. Нет, я поеду. Уеду. Прошло небольшое время, и я потерял его следы. Я не знаю, где он и что с ним. Живет он или не живет. Вот такой путь. И вот это, к сожалению, и есть пример автономности без Христа. Самостоятельный, независимый и не под властью Иисуса Христа. Вот это творцы зла. Несведущие в слове правды. Это та самая автономность без Христа, когда принимаются необдуманные решения, немудрые поступки в общении с людьми, в проповедовании. Лишь бы говорить. А как воспринимаются эти слова? Уже даже представить себе трудно. То есть, вот такая автономность без Христа, она автономность без мудрости. Она хорошая почва для самоправедности. Он может еще и расти, он может изменяться. А внутри остается вот то. Он может не грешить даже. Но по-прежнему вот это я. Я Святым Духом движим. Я знаю истину. Я все могу. Я, моя церковь, мое братство и так далее. Вот как избежать вот этого? Конечно же, с помощью Христа. Как избежать вот это зло по неведению всей правды Божьей? Давайте мы сейчас откроем первое послание Иоанна и остановимся немножко на знакомом, опять же, стихе, на знакомом отрывке первой главы. Но сначала я хочу вот просто так вот задать вопрос. Вот это риторический, по сути дела, вопрос, но для взаимопонимания. Для кого написано это послание? Первое послание Иоанна. Христиан. Всем. Всем. Значит, и всем церквям. Потому что христиане – это члены церкви. Христиане всегда во Христе, в теле Христа конкретном. Не просто вот так вот. Вот как этот брат погибший, наверное. Я думаю, так. Но погибший. Потому что не слышно о нем. Он и там, и там, и там, и там. Он говорит, я христианин, я благовествую. Но он не, вот, не имеет постоянного корня и постоянного места, где эти корни прорастают. Врастают в землю, которая питает ее. Или наши духовные корни. Это там, где мы растем духовно в общении с братьями. Даже будучи разделенными расстоянием. Но мы имеем место, где питаемся. Наши корни питаются живым словом.
Прочитаем с 5 по 7 стих.
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, то есть в Нем, в Его Слове, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Имеем общение друг с другом. И вот это общение обращено ко всем во Христе. Как хорошо быть братьями вместе. Мы об этом говорили уже здесь. Это вот кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Это фигура ж речи. А кто-то так. Вот я знаю слово, начатки его. Я христианин, и я хожу по всему свету, и я хожу во свете, и я говорю о том, что я христианин, а христианин, что я верующий. И а где ты питаешься? В общине. Друг с другом. Где нам надо, чтобы действовала кровь Иисуса Христа? Когда мы вместе. Чтобы мы изливали душу свою не проходящим мимо нас, а друг другу. Я вот здесь могу сказать то, что я не могу сказать в церкви. О моих проблемах. Потому что знаю, что здесь меня поймут. Отлично, когда по местной церкви крепко, если имеется вот эта так называемая группа поддержки, но она должна быть не по-мирски сделана, а по-христиански. На Христе она должна быть построена. Иметь общение, вот подсрочный перевод дает слово общность. Имеют общность. Вот это слово сейчас русское, оно не в обиходе. А общность – это что-то имеет общее. И в этом я вижу, когда общность, когда мы все едино стремимся познать истину и ходить в истину. Вот я уже вспоминал здесь о посланиях 2-3 Иоанна. 2-3 Иоанна. Сегодня хочу к слову, потому что я уже, может быть, не буду с вами здесь общаться. И, может быть, в будущем не так, возможно, придется тесно общаться. Но эти слова хочется вот зачитать здесь. Смотрите, во втором послании он пишет избранной госпоже. Он пишет 4 стих. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Значит, ходить в истине – это заповедь Бога. И вот к этому стремление наше, пускай будет общностью нашей. Вот тогда, наверное, мы будем и приближаться к Богу, ходить в Нем, в Его свете. А в третьем послании он Гаю пишет, 3-4 стих. «Ибо я весьма обрадовался», опять радость Павла, вот Иоанн, радость Иоанна. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Иоанн пишет эти строки, когда он остался последним из апостолов. И с какой радостью он слышал о тех, кто ходит в истине. Наше стремление ходить в истине
приносит радость Господу нашему. Забыть все, а устремляться к этому. Один в поле не воин, говорится. Но когда проповедник один и без общности со всеми своими братьями во Христе, то большая опасность пойти путем автономности без Христа. Очень большая опасность. Когда нет вот этого, вот этой общности, желания ходить весь. Потому что одному, еще раз повторю, устоять на пути истинном не просто, но я бы сказал, даже невозможно. Потому что мы люди, мы все по природе своей, в общем-то, далеки от Бога. Только с помощью Бога мы, приближаясь к Нему, становимся подобными Ему. И когда мы, молодые, начинающие, в одном лице наставляем церковь, то мы обязательно будем. Такова природа человека, всякий человек лжи. Он будет к одним не родить, а другим усердствовать. Вы помните, как говорил нам Иисус Христос? Хотя там говорится, невозможно служить двум господам. Но в контексте этого стиха очень хорошо прослеживается вот это, что мы несовершенны. Лука, вот давайте мы прочитаем это вот с этой точки зрения на эти слова. 16 глава Луки возьмем, да, не Матфея возьмем, а 16 глава, там одинаковые почти слова. 16 глава Луки, 13 стих. Никакой слуга, а проповедник это слуга Божий и слуга тела Христова. Никакой слуга не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Вот это обязательно может проявиться. Если нет общения тесного. В духовном смысле тесного общения, в слове. Апостол Петр, когда пошел к Корнилию, он сказал такие слова у Корнилия. Бог нелицеприятен, но есть приятное ему, а есть неприятное. Помните это место? Смотрите, 10 глава Деяния. Вот так же у нас ведь, по-человечески, если мы рассуждаем, то есть приятное, есть неприятное. От которого приятно, мы с теми больше общаемся, а которое неприятное, меньше. А мы, в общем-то, без лицеприятия, если то одинаково должны относиться. И тот, кто неприятен, и кто приятен. Потому что к этому призывает нас Господь быть такими. И вместе, самое главное, мы вот как раз оттачиваем свой меч духовный, меч миротворца. И слава Богу, если в тех церквях, в которых вы служите Богу, присутствует эта общность. Тогда мы легче справляемся и с заблуждениями, и ошибками нашими. И самое главное, что мы тогда идем тем путем, которым сказал Иисус Христос. Я есть Его путем. Мы тогда и придем к тому, к чему и призваны. Поэтому Бог хочет, чтобы в церквях лидеров было не один. Почему иерархии создаются? Потому что, видимо, исторически уже так сложилось, что там, где один пастырь церкви, то надо, чтобы над ним было руководство, какой-то совет. Если братского совета нет, на месте, где имеется общность в слове, то надо руководство, которое будет давать свои какие-то наставления. Строго идти таким путем, как у нас принято, где у нас свой закон. Поэтому только так поступайте, по-другому нельзя. Вот она, опасность. Где? Поэтому, когда Писание говорит о лидерах, о старейшинах, об учителях, о пастырях, везде говорится во множественном числе. И когда мы читаем Ефесянам, Ефесянам снова посмотрим мы эту четвертую главу, мы с ней уже обращались, Ефесянам четвертая глава, 11 стих, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Вот это уже в этом видится множественность. И когда мы читаем о старейшинах в Эфесе, в Эфесской церкви, они тоже были во множественном числе. Там тоже множественное число. И везде, где мы будем читать о пастырях, везде множественное число. И вот интересное понимание вот этого того, что о старейшинах, о их характеристике, о лидерах духовных церквях, он пишет в личных посланиях, молодым проповедникам. Не в общих посланиях, а проповедникам. И вот это очень значимо. Вот первому Тимофею он начинает характеристику описывает старейшины, которые должны быть старейшины, могут быть старейшины. Он начинает со слов. Третья глава 1 Тимофея, первый стих. Верно слово, если кто епископства желает, доброго дела желает. Не написано, желает быть епископом, а епископства. То есть это уже союз, это уже совет, это уже множество епископства. Я хочу быть членом епископства. И дальше он дает те требования, которые должны предъявляться желающим быть старейшим. Когда человек, христианин, ищущий истину и желающий посвятить себя Богу, должен желать быть старейшим? В младенчестве. Вот это то, к чему он должен стремиться. Да? Ну, у кого-то получится, у кого-то не получится. Но желание это прекрасно. И поэтому Павел пишет, доброго дела желает. А Титу он пишет так. Первая глава Титу, он пишет в пятом стихе. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров. Это другое слово другого языка, но от тех же старейшин. Епископы, пресвитеры, пастыри, это все одно. Пастухи. Как я тебе приказывал. И дальше опять дает характеристику. Во множественном числе тоже сказано. И вот это он поручает молодым проповедникам. Держать в поле зрения вот эту цель. Задачу. Потому что это во благо церквям. чтобы полнота управления была по местной церкви, чтобы сохранить ее автономность во Христе. Вот множество лидеров совместно, единство, это единство равных должно быть. К этому призывает нас Господь. И если нет пока старейшин, то должен быть вот все равно братский совет, вот это единство равных, главной задачей которых является подготовить будущих из христиан будущих старейшин, показать этот путь. И в этом направлении к этому призван этим руководить, направлять, это проповедник. Проповедник, который уже поставлен. Он может быть, он не может быть еще по молодости своей сам старейшиной, но он может церковь вести в этом направлении, используя Слово Божие в единстве, в решении этой задачи со всеми братьями на Христе. Это одно из главных его целей, его работы, служение Богу. Поэтому и пишется это в личных посланиях проповедников Тимофей, Титу. Итак, автономность со Христом – это единство равных при разных ролях церкви. В решении вот этой задачи руководства по местной церкви. Чтобы можно было действительно найти в этих вопросах единомыслие, единодушие. Давайте мы обратимся к Филиппийцам. Филиппийцам и прочитаем во второй главе, мы прочитаем первый, второй стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Агапы. Ту же любовь. Не другую какую-то, а одну, Божию. Будьте единодушны и единомысленны в решении вот этих главных задач. Наша автономность и так ограничена властью Иисуса Христа. И это благо для нас. Чтобы мы укреплялись на истинном пути вечного Его Царства. Чтобы мы действительно были светом миру. Чтобы мы были действительно способными выполнить то, что ждет Бог. Когда Он говорит через апостола Павла в послании к Римлянам, 8 глава, вся тварь стенает. И вся тварь стенает. Это Римлянам 8 глава, 22 стих. Вся тварь стенает и ждет откровения от сынов Божьих, от детей Божьих ждет, чтобы освобождение получить. Вот когда мы вот это будем сознавать, что мы во Христе для того, чтобы спасать мир, чтобы мир освободить от греха. Тогда мы не будем говорить «я», а мы говорить будем «мы». Потому что мы имеем общность. Вот давайте вспомним Неемию. Пророка Неемию. Великолепный пример. До 10 точно. Давайте пророка Неемию посмотрим. Неемия пророк. Да, Неемия.
Неемия,
да. Ну, Неемия или Неемия, как правильно, я не знаю.
Он не пророк. 518 страница. Сказано пророк.
Неемия. Правильно, не в тех закладках смотрю. Неемия. Давайте вот посмотрим его реакцию. Его реакцию на то, когда он узнает, что оставшиеся в Иерусалиме как страдают. Глава первая. Итак, приходят из Иерусалима в Вавилон к Неемии, которая потом будет выводить и восстанавливать стены Иерусалима. И вот они рассказывают ему, как живут братья иудеи в Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Это он слушал. Вот эту весть из Иерусалима. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным, и говорил: Господи, Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий заветы милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательные, очи Твои отверстны, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом моего отца. Он говорит от имени всего народа, мы согрешили. И он в печалях. И вот эту печаль на его лице, которую он скрывал, царь увидел, язычник увидел и попросил: почему ты печален? И он, помолясь уже про себя, ответил: как всегда, не могу печалиться. Ответ Бога будет дан. Вот так же, братья мои, мы должны печалиться за всех тварей, которые стенают. За все творение Божие, которое стенает от греха. И готовить себя к тому, чтобы посвятить себя вот освобождению тех, кто в рабстве греха пропадает. Спасибо вам за внимание.
Спасибо.